Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23 февраля, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Смотрю сейчас на карту московских пробок. Первое, что приходит на ум, фраза персонажа Юрского из фильма «Любовь и голуби». «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей». 8 баллов, уже третий час, 8-бальные пробки в городе. Как предполагается, еще 3 часа они будут сохраняться, а потом еще, возможно, 9-бальные пробки. К 7 вечера таков прогноз Яндекса. Как предполагается, в 8 вечера в городе по-прежнему будет сложно передвигаться на автомобиле. Даже в 8 вечера сегодня предположительно будут 7-бальные пробки. Ну а что касается фильма «Любовь и голуби», о нем еще есть смысл вспоминать. Надо было вчера, конечно, вспоминать. Вчера была юбилейная дата. День рождения Эдуарда Успенского. Он тоже работал над этим фильмом. Вчера ему исполнилось бы 83 года. Мы работаем в прямом эфире. 7373948. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можно через СМС-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Мы следим за лентами информационных агентств. Обсуждаем главные темы этого дня. Пробки обсуждаем тоже. Две темы, которые на ближайшие 20 минут у нас выбраны. Это принятие Госдумой закона о праве Кабинета министров определять, когда конкретно и в каких случаях можно регулировать цены. Первая тема. А вторая тема – это результаты опросов ЦИОМа. Почти 40% граждан России собираются делать прививку от коронавируса. Надо признать, что процент тех, кто собирается делать прививку в Российской Федерации, намного меньше, чем процент таких граждан, которые утвердительно на этот вопрос отвечают в западных странах. Попытаемся понять, почему. Еще следим за лентами новостей, смотрим, что в эти минуты появляется на лентах новостей. Страница Ютуба, нарушающая право личной жизни гражданина, может быть заблокирована. Это следует из действующего законодательства. РИА Новости приводит цитату из действующих российских законов в связи с сегодняшним решением Таганского суда Москвы. Любовь Соболя штрафовали на 1000 рублей за неповиновение полиции. Журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Бударагина обнаружили мертвым. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Помощник главы Минздрава, об этом пишет ТАСС. Разослепление исследования вакцины «Спутник Ви» на текущем этапе не планируется. Еще раз. Разослепление исследования вакцины «Спутник Ви» на текущем этапе не планируется. Это срочное сообщение, ТАСС пишет со ссылкой на помощника главы Минздрава Российской Федерации. Возможно, речь идет об отмене плацебо, но мы узнаем, видимо, эти подробности к ближайшему информационному выпуску.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Государственная Дума сегодня приняла закон о праве Кабинета министров определять, когда можно регулировать цены. Это закон о торговле. Раньше он предусматривал, что в случае роста цен за месяц на социально значимые продукты на треть, на 30%, надо быть более точным, в этом смысле правительство может устанавливать их предельную стоимость на 3 месяца. Текущая поправка уточняет полномочия Кабинета министров и, главное, снимает этот порог в 30%. Правительство само будет решать, в какой момент оно имеет право устанавливать предельную стоимость. Что там в списке? Говядина, свинина, баранина, кура, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. Это, собственно, правительство само этот документ приводило. Валерий Гартунг, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Валерий Карлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что меняется благодаря сегодняшним решениям Думы?
Ну, особо ничего не меняется, по большому счету. У правительства и раньше было право регулировать цены на продукты первой необходимости, но оно было ограничено тем, что они могли вводить это ограничение, если рост цен в одном субъекте федерации или в нескольких рос на 30% больше, на 30% в течение месяца. Сегодня вот это ограничение убрано, то есть правительству дается возможность принимать решение об ограничении роста цен по своему усмотрению. Вот, собственно, и все.
Скажите, но вот эта возможность правительства, по сути, получается, благодаря сегодняшним решениям, в любом случае принимать такое решение, не повредит ли это бизнесу?
Вы знаете, административные меры по контролю за ростом цен никогда к ничему хорошему не приводили. Поэтому в экстренных случаях, когда какая-то чрезвычайная ситуация складывается, правительство должно иметь такую возможность, но должно применять эту меру ограниченно. Кстати, в законе оно может это делать не более чем на 90 дней. Законом ограничен срок. А он и раньше был ограничен 90 днями, и сейчас ограничен. Мы все понимаем, что если более 90 дней применять эту меру, то это может повредить экономике, даст, скажем так, обратный эффект, эти продукты просто исчезнут с прилавков.
Поэтому... Еще раз, я понимаю, еще раз, все-таки возвращаясь к этой истории, раньше было, если цены выросли на 30%, стоит ожидать реакции правительства. Теперь реакции правительства можно ожидать в любой момент по поводу любого роста цен.
Да.
Так, хорошо. Скажите, многие говорят, что подобного рода ограничения будут приводить к вымыванию дешевых товаров, нет?
Ну, еще раз хочу сказать, что ограничение, административное ограничение цен приведет к вымыванию товаров, может привести. Приведет, не приведет, мы не знаем, но может привести. Поэтому эта мера крайняя, и она должна применяться крайне редко. И именно на тот период, пока правительство не сможет остановить рост цен экономическими методами. Ну, скажем так, нужно же какие-то меры предпринять, они должны действие какое-то, ну, то есть они должны заработать, для этого нужно время. Поэтому на короткий период правительство ограничивает цены, но за это время оно должно принять меры стимулирующего характера по производству этих продуктов, не знаю, по расширению конкуренции, по, например, дотации производителям, чтобы конечный продукт стоил столько же, сколько и раньше. Вот. У правительства много разных экономических способов повлиять на ценовую политику производителей.
Так, тогда еще важная деталь, 235-й спрашивает, а какое-то ограничение есть? Правительство, например, может через 90 дней снова ограничить рост цен?
Теоретически может, но оно должно это как-то обосновать. Еще раз хочу сказать, что пока таких прецедентов не было, и ну давайте мы не будем, обжегшись на молоке, дуть на воду, да, то есть пока забегать вперед не будем.
Хорошо, тогда еще...
Более 90 дней не будет применяться.
Еще одно уточнение по поводу этого законодательства. Вот вы говорите, оно должно будет обосновать. В новостях сегодня подается, правительство само решает. Перед кем тогда обосновать?
Что обосновать, я не понял.
Ну, если оно захочет опять остановить цены, вы сказали, оно должно будет обосновать. До этого вы говорили,
это крайний... Объяснить людям, почему оно это делает, для чего... Но это просто нет никакого обязанности у правительства перед тем-то что-то обосновывать, кроме как объяснять свои действия гражданам. Но
понял.
Это не касается не только этого закона, это вообще касается любых решений правительства. Они должны быть объяснены гражданам. Граждане должны понимать, для чего правительство делает то или другое. Потому что в конечном итоге правительство – это наемный орган, его народ нанимает.
Понял, спасибо. Валерий Гартунг, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности. А по поводу сегодняшнего решения о праве Кабинета министров, когда регулировать цены. Теперь прав правительства в этом смысле больше после сегодняшнего решения депутатов. Дмитрий в этой связи пишет, интересно, а можно реакцию правительства на рост доллара послушать? Недавно покупал себе по 60, сейчас он стоит 75, это же очень дорого, быстро доллар растет. Но я не думаю, что речь идет о цене доллара в магазинах. Поэтому это немножко другая история. Янок обращает внимание, что я, видимо, сказал, что сегодня 23 февраля. Это, конечно, не так. Как утром было 23 декабря, так и сейчас 23 декабря. На 235-й не может понять, можно ли рост цен экономически, вот введением пошлин и так далее, остановить за 3 месяца. На конкретные товары, безусловно, можно. Но если мы говорим об экономической остановке всего роста цен, то это очень невыгодно любой экономике, это вам любой экономист скажет. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, присоединяйтесь к этому обсуждению. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, Юрий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Да, Сан Саныч.
Ну, на мой взгляд, правильный ответ на этот вопрос такой, что надо с другой стороны регулировать. То есть во многих странах мира существует закон о предельных наценках. Понимаете, какая история? То есть не вводить там каждый раз, чтобы там в ручном режиме там вот это правительство какие-то цены отслеживало там на молоко или мясо, или курочку. А вот есть закон. Вот есть социально значимый товар в Германии, вот четко совершенно, да? Вы не можете, вот есть цена производителя, и в магазине этот товар должен стоить, допустим, ну, не более чем на 50 или на 100%, так, можно экономически
почитать. Секунду, это же не решает сегодняшнюю проблему тогда, потому что речь идет о росте цен у производителей.
А вот, ну, как сказать, а вот а тут уже конкуренция должна быть. Понимаете, если у нас монополизировано все производство, то это никак не сдержишь, к сожалению.
Это какое же производство? Это производство молока, это производство свинины, это у нас производство курятины монополизировано?
Курятины монополизировано, да свинины монополизировано, конечно, практически.
Понял, понял. А вы работаете в Федеральной антимонопольной службе?
Нет, я работаю в другом ведомстве.
Другое дело, понятно, спасибо. А, значит, там еще не знают. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, а что будет через 90 дней? Не подскочат ли цены в разы, пишет Давид 676. Ну, вам, наверное, стоит записать, оставить соответствующее видео или аудио, или фотодокументы, а потом сравнивать. Обосновать не перед людьми надо, а перед производителями. Что, кому, кто? Кто должен перед... правительство перед производителями, полагает 235-й, должно обосновать, почему оно считает возможным или необходимым остановить цены. Но ведь тогда, пишет 321-й, это его формулировки, рынок может накрыться медным тазом. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня Госдума, напомню, приняла закон о праве Кабинета министров определять, когда регулировать цены. И если... Это право было у правительства до сегодняшнего дня, но до сегодняшнего дня речь шла о списке социально значимых продуктов, которые дорожают на 30% в течение определенного количества времени. В данном случае речь шла про месяц. Теперь, согласно сегодняшним решениям депутатов, правительство может и при меньшем росте цен обращать внимание на этот самый рост и принимать соответствующие меры по остановке цен. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
Юрий, да, добрый день. Александр. Однозначно это какой-то непродуманный закон по всем параметрам. То есть получается, что производитель, производя что-то, он теперь в любой момент может получать по шапке. То есть решили люди там технику обновить. Ну, например, взяли кредит под это дело. Им хлоп, говорят, все, нельзя дорого продавать. Решили какие-то резервы отложить. Им по шапке хлоп, нельзя ничего откладывать. То есть это вот как все будет коррелироваться? И они это высчитывать будут или как? То есть, например, в бухгалтерском учете есть такая штука расходы будущих периодов. Ну, то есть можно резервы создавать. То есть вот предприятие, оно хочет, например, купить соседние предприятия, да? То есть вот у них все хорошо, они поторговали, хотим купить соседний там колхоз, например. А, ну... Они его купили, взяли под этот там кредит, собственные средства. А им из правительства приходит бумага, ребят, все. Там у вас себестоимость там молока, там свеклы сахарной или семечки там 20 рублей, а продавайте ее по 18. Это вот кто за это будет отвечать? Ну, согласно вот закону нашему, который они приняли. Это какая-то популистская вещь.
Как это популистская вещь, говорит наш слушатель. 7373948. Янок пишет, зачем 90 дней ждать? Уже сегодня, видимо, за годы масло олейна в магазине стоит 150 рублей, а потом пару месяцев будет, например, 70. А вы уверены, что сегодня масло олейна в магазине стоит у вас 150 рублей? Это стандартная упаковка, а, к примеру, не удвоенная. А мы разве не проходили такое раньше, пишет Панк 13 в Советском Союзе? 7373948. У вас наговорит Москва, пишет Люля, производители продуктов говорили, что торговые сети повышают цены на 100%. Может, пора проверить сети? Ну, а зачем проверять сети, когда есть закон об установке цен? Вот и все. Сегодня Государственная Дума такой закон о праве Кабинета министров самому определять, когда начинать регулировать цены, уже приняла.
Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас мы будем голосовать. Почему будем голосовать? А вот почему. В ЦИОМ провел очередной опрос по поводу того, кто собирается вакцинироваться от коронавируса. А наша аудитория, многие уже имеют возможность записаться хоть на сегодня на вакцинацию от коронавируса. И на этом фоне я предлагаю проголосовать. Итак, телефонное голосование. Сейчас я попрошу нашего оператора подготовить голосование. Три линии. 134-21-35, да, я буду вакцинироваться. 134-21-36, да, буду вакцинироваться, но позже, потом. 134-21-37, я не буду вакцинироваться от коронавируса. Голосование, да, и запускаем голосование. 7373-94-8, телефон прямого эфира, можно звонить, можно писать. А теперь результаты опросов ЦИОМа. Почти 40% граждан собираются сделать прививку от коронавируса. 38% – это уже совсем точная цифра результата опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. ВЦИОМ таким образом представил данные исследования о том, как граждане относятся к вакцине и планируют ли пройти вакцинацию. Выяснили социологи, что граждане хорошо знают о начале масштабной вакцинации вакцины российского производства. 97% говорят, я, например, знаю. Но вот вакцинироваться хотят немногие. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вам эта цифра в 38% по результатам опросов ЦИОМа? Как кажется, в западных странах доля тех, кто собирается вакцинироваться от коронавируса, намного выше. Почему?
Ну, в разных странах по-разному. Я бы не сказал, что намного выше. Где-то примерно 55%, может быть, 60% людей положительно относятся к вакцинации. Что, в общем,
почти в два раза.
Да-да-да, но это как бы все вполне преодолимая такая цифра, да. Дело в том, что, как вы знаете, сейчас началась широкая вакцинация, и, соответственно, значительная часть людей узнала вообще о возможности такой, однако такого единодушного положительного отношения пока не наблюдается по причине скептического, я бы сказал, осторожного отношения к вакцине. Собственно, СМИ сегодня представляют целый спектр разнообразных мнений, начиная от резко негативных, заканчивая, так сказать, скептическими или осторожными, и, соответственно, заканчивая оптимистичными и такими, которые, собственно, побуждают вакцинироваться. В связи с тем, что, в общем, в общественном пространстве присутствуют мнения такие сомнительные, да, относительно вакцинации, многие люди поэтому и меньше, в меньшей степени доверяют вакцине. Но я бы не сказал, что это какая-то аномалия. Скорее, это абсолютно нормальная ситуация. Люди понимают, что препараты разработаны быстро, с частичным нарушением стандартных процессов, да, при разработке, что, в общем, нормально для пандемии, но не нормально для обычной ситуации. И поэтому, естественно, ну, задают вопросы совершенно справедливо. Насколько безопасно будет вакцинироваться? Какую пользу лично я, моя семья получит от вакцинации? Сколько это будет стоить? Насколько это будет сложно сделать? Как я могу получить помощь в случае, если она у меня, мне потребуется после вакцинации? Очень много вопросов возникает. 38% хорошая цифра. Если мы сейчас сопоставим эту цифру с общим объемом производства, да, который в ближайшие месяцы будет, по-моему, это замечательная цифра. И, в общем, когда у нас появится больше данных по клиническим исследованиям, когда производственные процессы, наконец, мы наладим, когда появятся новые препараты, может быть, более, так сказать, обладающие лучшим соотношением цены-качества, лучше производимые, да, с меньшими затратами и прочее, то, может быть, и 38% станут уже 70%, вполне вероятно.
Тогда следующий вопрос. В Москве уже третью неделю идет, как это было представлено, широкомасштабная, по-моему, это называлось, вакцинация, когда люди по собственному желанию, по сути, могут уже пойти и поставить себе вакцину. Понятно, что они будут рассказывать об этом. И если все будет нормально, как быстро вот это сарафанное радио сработает?
Ну, с учетом объема, сейчас объема вакцинации, я думаю, что пока не скоро. То есть не в ближайший, может быть, месяц-полтора, но в любом случае это скажется, безусловно, поскольку у нас, у каждого из нас появится в нашем ближайшем окружении люди, которые уже вакцинировались и, скорее всего, не имели никаких проблем, да? Вот. И, соответственно, вот многие вопросы, они постепенно будут сниматься. Я к тому говорю, что 38% для сегодняшней, вот сегодняшнего дня, это очень неплохо на самом деле. Вполне возможно, что, например, через 2 месяца, когда действительно уже там условно говоря, значительно, там во много раз большее количество доз будет доступно вакцин, большее количество центров, точек вакцинации, где можно будет, собственно, это вакцинироваться, где, соответственно, появятся еще новые препараты на горизонте или уже на финальной стадии разработки. К этому времени, еще раз повторяю, будет не 38%, уже 50-55%, потом 60%. Это нормальный процесс. Я бы сейчас не акцентировал внимание, что 38% это мало, что это как приведет к какой-то катастрофе. Нет. Просто людям надо дать тоже время, чтобы они адаптировались, посмотрели, убедились, что это действительно безопасно и полезно. И тогда я думаю, что почему нет, с удовольствием большинство людей, тем более, что это бесплатно, с удовольствием
спасибо.
Вакцинируются.
Спасибо. Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Мы продолжаем голосование. Мы задаем вам вопрос. Это телефонное голосование. Мы задаем вам вопрос. Собираетесь ли вы ставить вакцину от коронавируса? 134-21-35 – да. 134-21-36 – да, но позже. Потом. Чуть позже. И нет, не буду, не верю. 134-21-37. Голосование продолжается. Теперь ваши звонки. Две минуты еще на голосование у вас есть. Присоединяйтесь к нему. 134-21-35. Да, собираюсь. Да, попозже. 134-21-36. Нет, не буду. 134-21-37. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире. Вы знаете, я, конечно, не самоубийца, я не буду. Я это, вот помните, Билл Гейтс говорил, нафиг расти нужно сокращать с помощью вакцин. Вот
да ситуация... что вы, скажите, а Билл Гейтс прямо с вами вот этот разговор вел? Просто я не слышал такого.
Ну, есть в интернете, так сказать, его высказывание.
А вот понял. Спасибо. Спасибо. 7-3, 7-3. Путин только что поддержал идею сделать 31 декабря общероссийским выходным днем. Так, 7-3, 7-3, 94-8. Голосование. Еще минута. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый вечер.
Да.
Знаете, я вот хотел сказать о соображении относительно различия нашей вакцины и зарубежной, исходя из общих обстоятельств. Вот, как это все делается, борьба с ковидом за границей и в России. Вы представляете, да, что за границей, если, например, начинается какое-то ограничение людей, то предварительно дается очень приличная сумма денег. И да они уже решают...
Скажите, а за границей... Подождите. Подождите. Когда вы говорите «за граница», вы какую конкретно страну имеете?
На нефтегазовой трубе.
Понял, спасибо. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Вот выезжаешь за границу, ну вот в любую сторону, и там прежде чем закрывать, дают деньги. Представляете? Я бы даже еще про молочные реки и кисельные берега вспомнил в этой связи. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Ну, не надо преувеличивать. Где-то дают, где-то нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Москва. Угу. Я вот хотел поставить вакцину, но, к сожалению, так как я поучаствовал в этой в третьей стадии, как это, в испытаниях, ну, да. В общем, мне сказали еще месяца три подождать.
Но вы до сих пор не знаете, было у вас плацебо или вам ставили реальную вакцину?
Ну, честно говоря, я сдал на эти самые, но еще результат. Вот я сдал недавно, а результат еще не получил на антитела.
Ну, будем надеяться, что они у вас есть. А как вы перенесли?
Без симптомов.
Без каких-либо симптомов. Спасибо. Да, останавливаем голосование. Наша цифра намного выше общероссийской. Спасибо всем, кто позвонил. 25% говорят, да, буду вакцинироваться. 25% говорят, да, но попозже. То есть 50% вместе. Не собираются вакцинироваться 50% аудитории. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 23 декабря, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся предновогодние пробки. Сегодня они совсем запредельные. Я уж не знаю, будет ли спад еще неделю, что ли, мы будем при таких пробках жить. Но сегодня в 2 часа где-то примерно начались 8-бальные пробки. До сих пор они остаются 8-бальными. Как предполагается, оставаться такими будут еще 2 часа как минимум. А потом еще час 9-бальных пробок. Это прогноз Яндекса. К 8 часов, даже 8 часов сегодня Яндекс обещает нам 7-бальные пробки. Имейте это в виду, когда принимаете решение о том, что поедете куда-то по Москве. Две темы, которые мы будем обсуждать. Сегодня глава Крыма назвал сроки начала создания опреснительной установки в республике. Сколько лет уже говорят, а все никак не получается создать нормальное количество воды, которое бы помогало людям в Крыму проживать. Нет, по словам Сергея Аксенова, к работам над опреснительной установкой только приступят 1 января 2021 года. В чем причина? Поговорим прямо сейчас. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сообщения СМИ, которые сегодня появились, о том, что Павлу Воле и Алле Пугачевой предложат пойти в Государственную Думу от «Единой России». Ну, якобы ведутся переговоры. Мои коллеги уже звонили Иосифу Пригожину, там не только Волю и Пугачеву называют, но еще и Валерию. Так вот, позвонили Пригожину, он говорит, это слухи выдвижения Валерии в кандидаты на пост депутатов. Мы, говорит, еще ничего подобного не слышали, нам не звонили. Но ведь интересно, как все-таки выбирают людей, из которых потом мы будем выбирать депутатов. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь это прямой эфир. Напомню, как с нами связаться. 7373948, телефон, код города 495. Можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм. Говорит МСК-бот. Много вы написали по поводу вакцин. Марина, вот, например, провакцинировалась 7-го, в это воскресенье идет на вторую прививку. Михаил 5-7 пишет, что нужен какой-то международный сертификат, а то летом придется ехать отдыхать за границу. Опять попросят ПЦР, так вот он сертификат, мол, прошел вакцинацию. Так а вы думаете, сертификат будет, что называется, бессрочным? Вы уверены, что этот сертификат и эта вакцина, которая, ну, как бы то ни было экспериментальная, будет действовать... скажем, полгода, о которых говорите вы. Теперь еще интересная история. Янек, значит, прислал фотографии. Он нашел масло олейна по 150 рублей. Мне даже ходить не пришлось, Янек. Я нашел масло олейна по 130, 120 и еще по сколько-то. Но я нашел и по 99. Вы же тоже можете найти. Почему вы не идете в ближайшую торговую? Это да, у него фотографии явно из магазина у дома. Но можно же пойти в соседнюю торговую сеть и там купить дешевле. И все, проблемы не будет. Но нет, мы хотим, чтобы везде масло стоило подешевле. Проблема с водой, пишет 502-й, ведь не только в Крыму, а по всем курортам Краснодарского края. А 968-й дрон пишет, что 8-бальные пробки уже переродились в 9-бальные. Это действительно так. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию с пробками в 9 баллов. Теперь по поводу воды. Раз уж начал даже ваше сообщение читать. Если вы или ваши родственники живут в Крыму и как-то пытались понять, почему там проблема с водой до сих пор не решена, тогда набирайте номер 7373948, код города 495. Можете писать через смс-портал, можете писать через телеграм. Я еще раз напомню, но современной истории Крыма в составе Российской Федерации уже несколько более чем недели, уже несколько лет. Уже больше 5 лет. Но сегодня появилась новость о том, что будут решать проблему воды, и глава Крыма назвал сроки начала создания в республике опреснительной установки. И к работам приступят 1 января 2021 года. Все, говорит, решения приняты, идет проектирование, коллеги стоят на низком старте, говорит он, в 2020 году, и говорит, что начнут в январе, а строительство установки займет приблизительно 14-15 месяцев. Так в чем проблема? Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым. Мы с ним поговорили еще до эфира. Слушайте запись.
Проблема устойчивого водоснабжения Крыма, особенно питьевой водой, это проблема, которая насчитывает во все десятилетия. Она была еще и в советские времена, она была во времена Украины, но, конечно, она усугубилась с перекрытием Северо-Крымского канала и в связи с очень сложными погодными условиями, которые выразились в очень засушливых годах, двух последних годах. И мы думаем, что и следующий год будет в этой части, в части выпадения осадков, не очень благоприятным. Поэтому проблему устойчивого водообеспечения Крыма надо решать комплексно. И где-то мы к этому готовились. и исследовали новые подземные источники, бурили новые скважины, меняли систему водоподачи, потому что водопроводы в Крыму не ремонтировали со времен Советского Союза, разрабатывали новые логические пути обеспечения водой города Симферополя. Больше всего страдает город Симферополь, остальные населенные пункты решают эти проблемы более успешно, хотя возникла в последнее время проблема водообеспечения города Ялты. По времени можно будет сделать все в комплексе, не только за счет опреснительных установок, а и за счет бурения новых скважин, за счет создания новых естественных водозаборов, водохранилищ, опять-таки за счет ремонта системы водопровода, за счет экономии водопотребления. То есть только в комплексе будет решена проблема водообеспечения Крыма. В чем мы абсолютно убеждены, в том, что она будет решена. Но если говорить о сроках, я думаю, что она будет решена где-то в течение 3-4 лет. То есть где-то в районе 2024 года. Окончательно будет закрыт вопрос устойчивого водообеспечения Крыма. При этом я хочу заметить, что, может быть, нам и Бог поможет. Если пойдут обильные осадки, то мы эту проблему решим в более короткие сроки, при этом очень качественно подготовимся к следующим возможным засушливым годам.
Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым. И так и еще какое-то время надо будет подождать. 23-24, если вдруг не быстрее. То есть, если быстрее, то вдруг. Сергей Аксенов, напомню, глава Крыма, назвал сроки начала создания опреснительной установки. К работам приступят 1 января 2021 года. Росомаха пишет, так там кроме воды нет Сбербанка, сотовой связи. Ну как, слушайте, ну давайте не будем, а? Ну есть там сотовая связь. Но Росомаха пишет, нет. Это прорыв, и времени на раскачку нет. Панк 13. Интересно, у нас жара в кране, вода кончается, дожди в поселке отрезаны от земли. Пока не грянет, в общем, не чешемся. А вот про Божью помощь, это он хорошо сказал. Ну да, вот с Божьей помощью быстрее, может быть, получится. Беларусь пишет, у вас проблемы с питьевой водой не только в Крыму, по всей России. У вас? А где еще? Скажите, пожалуйста. Но это тоже вот интересно по всей России. Ну вот, например, хотя бы один из наших слушателей, 502-й, пишет, что он только про причерноморские курортные города пишет. В каком из них летом 2020-го не было проблем с водой? Почему говорят только о Крыме? Ну вот нет, видите, 502-й, не бойтесь. Вот белорус, например, пошел дальше. Он говорит, что вообще нигде нет нормальной питьевой воды. Такое тоже есть. 7373948, телефон прямого эфира. Дай добрый злодей, из Беларуси хорошо видно, где у нас проблемы. Да я думаю, что Беларусь все-таки здесь, отсюда смотрит, где у нас проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы на крымском материале готовы это прокомментировать, или, к примеру, на краснодарском. Тут вот, видите, есть утверждение, что в Краснодаре, в Краснодарском крае ничем не лучше. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте, да. Руслан Красногорск. Ну вот сегодня разговаривал с жителем Крыма, в Танкое и Евпатории, в двух городах у него родственники проживают. И я спросил, ну что, действительно там воду по часам, так и проблемы? Говорит, ну у них нет проблем. Говорит, это больше всего надумано, чтобы денег из федерального бюджета побольше дали, чтобы решать эти проблемы. Но проблемы есть на ЮБК. И Ялта, Симферополь, там да, там действительно дают по часам, и люди... Ну, люди у нас приспосабливаются ко всему и к этому привыкли уже.
Живут. Понял, там. Спасибо. Рим 3, 750-й, как раз крымчанин и пишет нам сейчас из Симферополя. И он задается вопросом, почему нельзя было озаботиться о проблеме воды сразу, после того, как, это его формулировка, как Украина сделала то, что сделала. Теперь еще. На самом деле, вот Руслан из Красногорска говорил, а до этого Мебель, по-моему, на ту же тему написал. Ведь очень выгодно рассказывать и ничего не делать. И попрошайничать из бюджета можно еще и пилить все выделенные средства. Это предположение Мебель. он не утверждает, что это так и делается. Но вопрос возникает. Виталий Филей пишет, что есть нормальная питьевая вода на территории Российской Федерации, но он не скажет, где. Это секрет. Я тоже тогда не буду говорить. Пусть они считают, что у нас нет питьевой воды. Действительно, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Юрий. Ну, не надо было воду мутить в 91-м году. Не зря Днепра был канал-то в Крым.
Спасибо, спасибо. Спасибо, 7373948, телефон прямого эфира. Жена у Римов там, в Симферополе, работает в администрации города. Она не знает, даже в администрации города Симферополя работает, человек не знает, почему так не случилось. Ну, вот столько времени вроде прошло, а воды как бы нет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну да, Юрий.
Не пойдет, нет, не будем мы так. А вы же не хотите говорить о теме? Ну, я предлагаю тогда пойти дальше в истории Российской империи. Там очень много причин того, почему на самом деле нет воды. И если бы мы где-нибудь в 16 веке поступили иначе, то тогда бы точно в Крыму вода была. Добрый злодей пишет, вода есть, только соленая. Это правда. Но теперь перспектив намного больше. Еще раз напомню, сегодня в новостях заявление Сергея Аксенова, глава. Нет, сильно, это не неугодные слушатели. Олег говорит о другом. И я объяснил, о чем он говорит. Но мы-то обсуждаем конкретную тему. Глава Крыма сегодня назвал сроки создания, начало создания опреснительной установки в республике. Он говорит, что к работам приступят в 2021 году. Он говорит, что работы продлятся месяцев 15. Когда мы позвонили Сергею Цекову, он сенатор от республики Крым, он сказал, что вообще на самом деле проблема воды в Крыму будет решена, но года через 3. С Божьей помощью, возможно, быстрее.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня газета «Ведомости» пишет о том, как, по их мнению, формируются списки кандидатов в Нижнюю палату парламента Государственной Думы от Москвы. В 2021 году, вы знаете, парламентские выборы. И вот как пишут «Ведомости», ссылаясь на источники издания в самой партии и в мэрии Москвы, окончательный перечень должен быть сформирован к началу февраля. Всех фамилий собеседники называть не стали. Отметили, что переговоры собираются вести, к примеру, с телеведущим Павлом Волей, с певицами Валерией и Аллой Пугачевой, футболистом Игорем Акинфеевым и бывшим главой Департамента культуры столицы Сергеем Капковым. Иосиф Пригожин, супруг Валерии, как вы знаете, мы ему позвонили сегодня, он назвал выдвижение Валерии в кандидаты на пост депутата Государственной Думы слухами. Мы, говорит, не в курсе, информация не проверенная, все на уровне слухов, может и планирует кто-то выдвинуть, главное, чтобы Валерия об этом знала. Валерии пока об этом ничего не известно, предложения нет, отсюда и мыслей на этот счет нет. А вопрос-то в другом, как выбирают людей, из которых потом мы будем выбирать депутатов? Григорий Казанков, политтехнолог и член правления Российской ассоциации политических консультантов. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как выбирают людей, из которых выбирают депутатов?
Ну, обычно у нас выбирают партии, соответственно, во-первых, у партии есть некий актив, и, видимо, из этого актива наиболее, с их точки зрения, достойных, способных и готовых к политической борьбе выдвигаются депутаты. Ну, к тому же у нас уже довольно давно в парламенте всего 4 партии, и ситуация не меняется. У них есть парламентские фракции, я думаю, что люди, которые там работают, имеют уже депутатские мандаты, большинство из них хотел бы переизбраться. Вот тоже кандидаты в депутаты.
Мы говорим о так называемых свежих лицах, на которые избиратель, по идее, должен клюнуть. Политтехнолог, что скажет по этому поводу? Как такое свежее лицо найти?
Знаете, вот поиск свежие лица в качестве свежих лиц искать известных актеров, спортсменов, певцов и так дальше, это, так скажем, не свежая технология. Я думаю, что сейчас она вообще очень малоэффективна, потому что люди уже имеют опыт достаточный. Кто-то из них уже голосовал за подобного рода кандидатов, и в большинстве своем эти люди, получив мандат депутата Государственной Думы, в общем, продолжали жить своей творческой жизнью, или спортивный, и особенно к болям и чаяниям избирателей не прислушивались. Есть, конечно, исключения, но их немного. Поэтому мне кажется, что сейчас новые лица надо искать, во-первых, среди людей молодых, во-вторых, среди людей, которые имеют действительно какую-то яркую, активную общественную позицию. И помимо какой-то основной профессиональной деятельности, в которой, конечно, хорошо бы, чтобы они тоже были успешны, хорошо для избрания, надо, чтобы у них была четкая общественная позиция и какая-то серьезная общественная активность, общественная деятельность, или политическая, или гражданская.
Ну вот давайте, давайте, мы с вами представляем парламентские партии. У вас приходит на ум какое-нибудь имя? Кому пойдем?
Кому пойдем, в смысле, к...
Ну да.
Кому пойдем...
Из молодых, которые могли бы быть свежими и продвинули бы нас в Государственную Думу.
Ну, сейчас, я думаю, многие пойдут к врачам, которые действительно стали героями за последний год. Не уверен, что врачи радостно пойдут в Государственную Думу, потому что мне кажется, что врач – такая очень специальная категория людей, которые лечат нас, жизнь спасают, и им не очень, мне кажется, в большинстве своем интересно будет на работу. Думаю, туда пойдут. Так сходу, честно говоря, не приходит. У нас, к сожалению, людей с такой активной позицией в стране мало. Ну, так сложилось, так сложились обстоятельства.
Понял, спасибо, Григорий.
Я не готов сходу назвать идеального кандидата в Госдуму.
Ну, уже с врачами это, в общем, кажется актуальным и похожим на правду. Спасибо. Григорий Казанков, политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Актеры, спортсмены. Дзюба. Рауль Кастро пишет. Росомаха, а поумнее ты «Единая Россия» никого не нашла? А поумнее это кто? А как вы определяете? Вот это, вот эти вот хлесткие вопросы наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Макса Челнокова, 877-й, цитирует на СМС-портале, мол, в эфире тот случайно оговорился, назвал Думу шоу-бизнесом. Я правильно понимаю, вы же про Макса? А если подумать, то так оно и есть. Возможно, кто знает. Что еще? Каналы телевизора переключали рандомно, так и набрали кандидатов. Денис Соты пишет, это не депутатов список, это приглашение на корпоратив. Сейчас я попытаюсь понять. То есть, а Игорь Кенфеев у вас, значит, на корпоративе Ларгус вот Бузову, например, требует. Но на самом деле, правда, это же интересная история. С одной стороны, нужно сделать так. Вот вы много можете, орликины, пираты, циркачи и акробаты. 235-й вспоминает что-то из прежнего. Так вот, на самом деле, вот смотрите, писать так можно сколько угодно. Но представь, вот, вот Денис Сотый, за таких не пойду, а вот за врачей и военных пойду. Чувствуете? Вот это хороший поворот, это интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Каким образом вы бы стали формировать этот список? Ведь вы должны, да, у вас есть товарищи, партийные друзья и так далее. Но эти партийные друзья вряд ли знакомы широкому кругу избирателей. Значит, вам нужен кто-то, кому, кто знаком широкому кругу избирателей. Этого кого-то надо придумать, найти, уговорить, а потом еще и уговорить избирателей за вас вместе с ним проголосовать. Вот Станислав, например, говорит, что пойдет на Шнурова. За Шнурова голосовать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Еще раз добрый вечер. Я вот хотел сказать относительно темы о врачах. Дело в том, что в Думу и в депутаты у нас никогда не избираются рядовые врачи, а, как правило, главврачи. Главврач, в общем, они у нас поучаствовали в том, что сократили перед эпидемией 10 тысяч
смотрите,
клиник.
Смотрите, подождите, подождите. Я понял, у вас есть претензии к главврачам, но у меня-то вопрос немножко другой. Хорошо, а вы много знаете рядовых врачей, которых знает много людей?
А у нас есть цензура на эту тему. У нас только рекламируют всегда главврачей.
Ну, то есть, выхода, то есть еще раз, выхода нет?
Есть выход.
Какой?
Отменить вот эту цензуру, которая только одних людей у нас и выставляет как хороших. У нас, смотрите, получается, что если главный врач, Он же, понимаете, финансами всеми распоряжается. Он решает, получит ли он все прибавки коронавирусные.
Ну, или ну и вот мы с вами, убрали цензуру, а он все равно все решает. Значит, так он все и будет решает, говорить.
Но если он еще сам себя и будет контролировать, вор проверяет, кто ворует, понимаете?
Депутаты, подождите, а этот-то тут при чем? А этот-то тут при чем? Мы же говорим сейчас о другом. Не-не, я понял, спасибо. 7373-94. Мы же сейчас не об этом говорим. Безусловно, надо контролировать главных врачей. Но мы начали с другого, что, к сожалению, если мы заговорили о врачах, то тогда придется главных врачей. А надо как-то сделать, чтобы мы больше знали не главных врачей. Но как это сделать? Тут же начался разговор о том, что их надо контролировать. Но это немножко про другое. 7373-94-8. Так, с врачами не получилось. С кем получится? Слушаем вас. Здравствуйте. Ага. Алло. У вас что-то с телефоном. Попробуйте к окну подойти.
Алло.
Да, прошу.
Добрый вечер. Меня Петр зовут, Москва. Вот скажите, пожалуйста, вот все смеются над Украиной, да, над президентом Зеленским. Человек из бизнеса, да, и у нас предлагают в Думу представителей из того же самого шоу-бизнеса. Но люди как бы себя не очень-то показывают на этом поприще, мне так кажется. Это первое. То, что у нас сейчас та же самая Госдума сидит, принимает кучу законов, которые, в общем...
Нет, давайте не мы работаем. Сейчас... Не, подождите, ну давайте вот опять. Хорошо, не они, а кого?
А, я думаю, что, скорее всего, это должны быть либо ученые, достаточно как бы... Ну, не то, что взрослые, да, но уже состоявшиеся люди. Представители бизнеса, скажем так... состоявшиеся, да, не то, что там какие-то полуотечественные...
Ну, вот давайте, подождите, мы же с вами не вообще говорим, давайте двигайте кого-нибудь, представитель бизнеса, кого, кому пойдем?
Ну, в принципе-то много людей, которых как бы присутствуют, да, но единственное, что вот мне, честно говоря, непонятно, да, вот я сам занимаюсь в малом бизнесе. Я слышу по телевизору, по радио те законы, которые приняты, которые декларируются, которые показывают, рекламируют нам, да. Но они вообще никоим образом не работают. Вот для малого бизнеса вот на данный период...
Ну это другая история. Ну давайте тогда вообще ничего не будем делать. Денис Сотый говорит, Прохорова надо. Панк 13 вспоминает Фургала, который как раз был из бизнеса, и которого, кстати, это сегодня в новостях, не перевели под домашний арест. Суд не принял такое решение. Елена полагает, что Настя Анушка могла бы быть хорошим депутатом. Собчака в свое время от университета специально направили в Верховный Совет, чтобы он со своей демократией людям работать не мешал. Это формулировка 859-го. Вместо «Дома-2» у нас будет «Дума-2». Шоу-бизнес, ничего лишнего, личного, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор. Тут же тоже какая штука. Для того, чтобы создать новость, мы должны взять набор фамилий и выбрать из них те фамилии, которые вам известны. Когда я вам сказал, переговоры будут вести с телеведущим Павлом Волей, вы понимаете, о ком идет речь. Если же бы там была фамилия неизвестного вам человека, вы тут же заговорили, а кто такой, а за что? А зачем его туда брать? 7-3, вот ровно как найти людей, которые можно было бы, и все бы их знали? 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. 7-3-7-3-94-8. Навального, пишет 423-й, от «Единой России», от коммунистов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, на самом деле, это, я не знаю, почему политтехнолог постеснялся говорить, там все уже давно известно. Надо человека социальной профессии, врача, учителя, или желательно на букву В, или А, или Б, чтобы он был в первой списке. Вот, обязательно, чтобы он был женат. Да, там есть целый список, и, то есть, люди, которые... Не знают, за кого голосовать, они реагируют.
Они подберут вот такого, я понял, спасибо. И последнее. Десолатор 591 пишет, Грудинина в депутаты, и Витамин тоже. Кстати, сын Грудинина как раз, как пишут в новостях, вступил в «Единую Россию».